Здравствуйте, друзья радиослушатели! Сразу же сообщаю, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции», и мы можем с вами встретиться 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. С испанской радиостудии к вам говорит Александр Захария. Слушатель, есть книга книг Библия, и вот именно о ней сам Христос говорил, что мы должны исследовать ее, если думаем иметь жизнь вечную, потому что именно Слово Божье говорит о нем, о Спасителе Христе. Я приглашаю вас рассмотреть ваше время и выделить для систематического изучения Библии 30 минут. Да, всего лишь 30 минут, которые могут стать решающим переходом к новой жизни. Друзья, в этой же программе вы можете участвовать вашими письмами, рассказав слушателям, как вы лично изучаете Библию и какие благословения вы уже сейчас получили. Ваши вопросы, комментарии, ваши отзывы вообще высылайте на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. А теперь наш краткий обзор почты. Сегодня у нас письмо, друзья, из города Бердянска. Пишет его Владимир Сергеевич, и вот что он говорит в своем письме. Он говорит: «Александр, приветствую вас. Слушая ваши передачи, хочется выразить душой и сердцем ту емкость мыслей и желаний, которые приходят и радуют искренно и самозабвенно. По Божьей воле вам пишу и надеюсь, что мои мысли дойдут до вас. Родился я в бедной многодетной семье, 7-м ребенком. Бедность и нужда, как сестры и братья, сопровождали всю мою жизнь, но я не ропщу. С детства книги – моя слабость и страсть, но в основном познавательного характера. Мне 48 лет, не женат. К Богу пришел сознательно в 41 год. Господь наш Иисус Христос вел меня и поддерживал меня всю мою жизнь, исправлял меня, и я радовался. Вера укрепляет меня с каждым днем и с каждым часом, но вопрос в том, что я пишу стихи. А они идут, и я не знаю, что с ними дальше делать». Уже за 3 года написал свыше 100 стихов, и вот поэтому и спрашиваю вас, что с ними делать. Библию сам изучаю, у нас в городке проходили библейские чтения, и вот я занимался 1.5 года, получил Библию, и теперь исследую и изучаю ее также и с вами. Святой Дух ведет меня, и ведет меня к истине, открывая в сердце то, что мы живем здесь временно, и как мы себя подготовим, что сделаем и как определить, то ведает только Иисус Христос. Это Его право. А мы должны каяться, просить прощения, исповедовать наши грехи каждый раз и не бояться откровения своего сердца. Вопросов, конечно, у меня очень и очень много, но не знаю, в каком порядке мне писать. С уважением к вам, Владимир Сергеевич. Храни, Господи Иисусе, животворное дело Александра. Так оканчивает свое письмо Владимир Сергеевич из Брянска. Уважаемый Владимир Сергеевич, во-первых, большое вам благодарение за ваше искреннее письмо, чистые мысли. Сразу же скажу, что ваши стихотворения, конечно, без сомнения, найдут свое место в свое время. Я же, с моей стороны, лишь могу сказать, что гарантирую лишь прочитать некоторые из них, так как вы знаете, дорогой Владимир Сергеевич, что писем много, много присылают свои также стихотворения, за которые мы очень благодарим. хотя, к сожалению, я их издать не могу и прочитать их в передачах тоже не смогу, их очень много. Мы, друзья, как говорится, стоим еще у порога Нового года. Мы только что входим в этот Новый год, и ваше письмо, Владимир Сергеевич, напомнило всем нам, что жизнь наша очень коротка, и мы здесь живем временно. Как часто, друзья радиослушатели, мы забываем именно об этом. Мы живем здесь на земле, думая, что мы хозяева жизни, хозяева времени, хозяева всего того, что нас окружает, хозяева всего прошлого и будущего. Как часто наша гордость превышает все наши идеалы и ведет нас к полной погибели. Слушатели, я думаю, что мы всегда должны помнить, что пришли в мир без ничего и уйдем без ничего. А часто это забывается, и тогда человек увлекается так сильным материализмом, что забывает о духовной жизни и становится абсолютно бесчувственным к тому, что происходит вокруг него. Владимир Сергеевич пишет, что он родился в бедноте и прожил в нужде и бедноте 48 лет. Он пишет, что беднота и нужда всю жизнь сопровождала его как брат и сестра, и что он на это не ропщет. Слушатели, я боюсь, что мы очень часто и часто ропщим на все, на всех и даже на то, что предстоит нам в будущем. Я на днях прочитал именно размышления о ропоте. Ропот – это страшенный грех. Мы должны оставить ропот полностью в стороне, иначе он приведет нас к полной духовной нищете. Знайте, друзья, что там, где ропот, там нет благословения. Из истории израильского народа мы знаем, что когда они начинали роптать, там не было Божьего благословения, а были лишь страшные последствия и наказания. Ропот не только грызет вашу и мою личную жизнь, но и разрушает общество, заражает общество. Так что осторожно, друзья радиослушатели. Начиная этот Новый год, будьте внимательны к самим себе и спросите себя, как я начинаю его? Начинаю со славой Богу за все, что Он мне послал, или же начинаю с ропотом? Дорогой Владимир Сергеевич, я хочу ободрить вас сегодня словами, которые сказал Христос, что если Отец Небесный одевает лилии полевые и кормит птиц, то неужели оставит нас? Конечно, нет. Он видит каждого из нас и даст нам нужное на каждый день. Друзья, мы должны помнить о больных, нуждающихся и бедных людях. Мы должны помнить о них и молиться, и помогать им. Я хотел бы сегодня, друзья, радиослушатели, напомнить, что Христос тоже родился в бедной семье, и даже не нашлось ему места в гостинице, и он рос в семье простого столяра, простого рабочего. Друзья, научимся быть благодарными Господу за все. Это трудно, но это реально. Сделайте это сегодня, и вы увидите, какие благословения вы получите. Друзья, наше краткое время обзора почты подошло к концу, и я хочу пригласить вас оставаться дальше на нашей волне, чтобы вместе с вами изучать и исследовать Священное Писание, книгу книг. Итак, слушатели, было очень приятно встретиться снова с вами именно через ваши письма, друзья. Замечательные, прекрасные письма. А теперь откройте ваши Библии, друзья. Я надеюсь, что вы следите за ходом наших библейских лекций ежедневно. И вы, наверное, знаете, что мы подошли с вами к 21 главе 4 книги Царств. Мы все еще находимся, друзья, в этих книгах Ветхого Завета, в книгах Царств. Это замечательные книги, где мы уже с вами взяли много-много прекрасных уроков. Сегодня мы приходим именно к этой главе, которая низводит нас к очень-очень печальным событиям. И все же, в ней тоже имеется чрезвычайно важная весть для вас и для меня, друзья. Мы видели, что Езекия был наилучшим царем после Давида. Ни один царь не мог сравниться с ним, но он, подобно Давиду, был плохим отцом для своих детей. Его сын Манассия стал наихудшим царем в Южном царстве. Мы прочтем первый стих из 21 главы 4 книги царств, где написано: «12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хефциба». Друзья, отец Манассии умер, когда мальчику было только 12 лет. Правление страной перешло в руки советникам царя, которые еще при жизни Езекии начали отходить от Бога. И вот теперь малолетний Манассия находится под их постоянным влиянием. Манассия царствовал 55 лет, и его царствование было пагубным для Иудеи. Здесь, как вы видите, упоминается тоже имя его матери. Я уже напоминал в прошлых лекциях, друзья радиослушатели, что когда упоминается имя матери, имеется в виду воспитание человека. Я не знаю, что Хефциба делала, но ее сын воспитался и стал довольно подлым человеком. Написано: «И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь от лица сынов Израилевых». Стих 2. Друзья, он был так плохой, как язычники, которых Бог когда-то изгнал, а на их место поселил свой народ. Но теперь и его народ развратился, и этому народу уже недолго осталось быть в этой стране. Эти люди должны готовиться оставить эту страну. Слушатели уважаемые, здесь имеется в виду мерзости, мерзости народов, то есть это те мерзости, это те идолопоклонства, которым они подражали из тех древних народов, которые дошли до полного язычества. Друзья радиослушатели, не так бывает и с нами. Не так бывает в наших странах, слушатели. Ведь когда-то пришло Евангелие и к нам, и вдруг мы начинаем подражать каким-то мерзостям, каким-то идолам, друзья, тогда, когда ясно и четко говорит Слово Божье, что мы не должны иметь никакого изображения, никакого, друзья, чтобы поклоняться, чтобы молиться этим изображениям, этим разным святым, этим мощам и так далее, тому подобное. Друзья радиослушатели, ведь Господь ясно говорит, что это все мерзость, нельзя этого делать. И вот израильский народ, особенно в лице именно этого правителя Манассии, начал делать именно то, что было запрещено. Они начали поклоняться идолам, друзья. Но мы читаем далее, третий стих. «И снова Манассия устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему». Слушатели, сын восстанавливает то, что когда-то разрушил его отец. Мы читаем далее. «И сотворил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалиме положу имя мое. И соорудил жертвенник всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня». Друзья, Манассия делает как бы вызов Богу. Он сооружает жертвенники в Иерусалиме, в городе, о котором Бог сказал: «Здесь я утвержу мое имя, я поставлю мое имя, я буду провозглашать мое имя. Я не хочу здесь языческих храмов, я не хочу здесь никаких идолов». И вот Манассия, друзья, дерзнул поставить языческие жертвенники именно там, где Господь запрещал это делать. Даже в храме Господнем он ставит. Мы читаем далее в стихах от 6 до 8. «И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме сём и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей». Друзья радиослушатели, думали ли вы о поведении безбожных людей, поклоняющихся своим идолам и кумирам? Скажите, что человека влечет к этим парадам, к этим церемониям, к обожествлению своих вождей? Скажите, друзья, что это такое? Только гордость и надменность человеческого сердца делает это. Человек хочет похвалиться собой, показать свои достижения, свое искусство. Перед нами, друзья, этот идолопоклонный народ во главе с Манассией виден, как на ладони. Они в своем безумии все дальше и дальше уходят от Бога, готовые, можно сказать, совсем покинуть его и то наследие, которое он даровал им в свое время. Они как бы уже сейчас собираются в путешествие в далекий Вавилон, и они пойдут туда в плен, потому что так сказал Господь Бог. Они живут в этой стране, обетованной, так долго, пока будут слушать его. Читаем 9 стих. «Но они не послушались, и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых». Слушатель, они не только уподобились язычникам, но они даже стали хуже их, вы понимаете, друзья? И как печально, когда человек доходит до этого. Выше мы перечислили все эти мерзости, которые Господь не любит. И все же мы видим, что в наш век эти же мерзости повторяются и сегодня. Люди начинают искать себе чародеев, вызывателей мертвецов, волшебников. Много-много неугодного люди ищут для себя, думая, что им таким образом не нужен Бог, что они сами могут решить все проблемы. Вместо того, чтобы идти к святому Богу напрямую, как написано в Библии, потому что есть только один посредник, через Иисуса Христа, Господа нашего, люди начинают искать разные-разные мерзости. И после этого, конечно, бывает страшное падение в жизни таковых. И я хотел бы сегодня спросить слушателей, каково ваше положение? Кому вы служите? Идолам или же живому, истинному Богу? Стоит подумать. Нужно подумать, друзья радиослушатели. Подумайте сегодня. Слушатель, как всегда, в середине программы делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Эта программа выходит в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона ведущий этой программы Александр Захария, И я хотел бы также сказать, что если вы серьезно решили с нами исследовать, изучать Библию ежедневно, я приглашаю вас написать нам, если у вас еще нет Библии, и вы хотите изучать ее систематически. Пишите по адресу радиостанции, которую слышите в этот момент, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080. Друзья, а теперь продолжим наше изучение Библии. Только что выше я сказал, что во время Манассия и весь народ израильский пришли к очень печальному положению. Они не только уподобились язычникам, но они даже стали хуже их. Многие люди сегодня думают, что они очень умные, до конца просвещенные, и они не нуждаются в Боге. Но они хотят ходить по земле, по Его земле, как они хотят, без Божьей воли. Дышат Его воздухом, пользуются светом и теплом Его солнца и пьют Его воду. Бог дал им тела и насыщает их пищей. Но если люди и дальше будут прогневлять Бога, Бог может смести их с лица земли в одну секунду. Люди не должны злоупотреблять долготерпением Божьим, друзья. Мы читаем далее стихи от 10 до 15 этой 21 главы 4 книги Царств, где говорится: «И говорил Господь через рабов своих, пророков, и сказал: за то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и вел в Юду в грех идолами своими, зато, так говорит Господь Бог Израилю, вот, я наведу такое зло на Иерусалим и на Юду, о котором, кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того, и протяну на Иерусалим мертвую вервь Самарии и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее, и отверну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня». Слушатели, гнев Божий разгорелся на Манассию и на весь народ за страшное злодеяние и за мерзости идолопоклонства. Придут их враги, как наводнение, и унесут народ в Вавилон, и земля будет вымыта и вытерта, как чаша, говорит Господь. Мы читаем далее, 16 стих. «Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ей Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Юду в грех делать неугодно в очах Господних». Друзья, народ, оставляющий Бога, становится неморальным народом, народом беззакония и убийств. В стихах от 18 до 22 мы читаем о смерти Манассии и о воцарении и царствовании сына его Амона. «И почил Манассия с отцами своими и погребен в саду при доме его, в саду Узы. И воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Мешулемех, дочь Харуца из Ятбы. И делал он неугодное в очах Господних, так как делал Манассия, отец его, и ходил той же точно дорогою, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амоновы против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его в саду Узы, и воцарился Йосия, сын его, вместо него». Это, друзья, история цара Амона. О нем ничего нельзя сказать, кроме того, что он был нечестивый и развращенный царь. Его нечестивая жизнь привела именно к революции. Его придворные хотели сделать дворцовый переворот и убили Амона, но народ перебил и их, и воцарил Йосию. И вот здесь мы пришли к последнему царю иудейского царства. Йосия был не только великим царем, но в его царствовании произошло наибольшее духовное пробуждение народа в то время. Мы читаем первых два стиха из 22 главы, где говорится: «Восьми лет был Йосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Едида, дочь Адани из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». Друзья, теперь, как вы видите, вновь взошло солнце, солнце духовное, и свет его сияет в стране. Йосия повел народ к великому духовному пробуждению. Друзья, мы читаем далее. От 3 до 7 стиха, где говорится: «В 18 год царя Йосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешуламова, писца, в дом Господен, сказав: „Пойди к Хелкии первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господен, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. А сии пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам, и делателям стен, и на покупку деревьев и тесанных камней для исправления дома. Впрочем, не требует у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». Друзья, при новом царе первым делом люди взялись за ремонт храма. Йосия очистил Иерусалим от идолопоклонства. В стихах от 8 до 11 говорится о найденной в храме книге закона. «И сказал Хилкия первосвященник Шафану писцу: „Книгу закона я нашел в доме Господнем“. И подал Хилкия книгу Шафану, и он читал ее». И знаете, друзья, что произошло? Написано, что когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. Странно, друзья, что Слово Божье было затеряно в храме. И вы знаете, церковь, есть место, где можно потерять Слово Божье. Если в церкви произносится проповеди не на основании Слова Божьего, это является признаком, что Слово Божье потеряно в такой церкви. Первым делом в духовном пробуждении – это отыскать Слово Божье, возвратить его к нам, и когда мы действительно будем слушать Слово Божье, тогда мы раздерем одежды нашей праведности и пойдем ниц перед нашим Спасителем, покаемся и будем служить снова Ему. Друзья, наше время ушло. Я желаю вам самого прекрасного. До следующей встречи в эфире. До свидания.